Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Учителя». У микрофона Иван Толстой. Учителя – духовные гуру, интеллектуальные лидеры, культурные наставники. Люди, сделавшие нас. Сегодня о своих учителях рассказывает биолог Сергей Фокин. Дождь прошел, сверкнуло солнце, блюдца волн бегут на запад, и в душе, на дне колодца, трепыхается звезда. Листья медленно кружатся, опускаяся на донце опрокинутого неба, нынче, завтра и всегда. Где-то знаки зодиака, долгие минуты детства, краткие мгновения счастья, нас связующая нить. Как во сне растут деревья, как в кино стареют люди. Это было, это будет, этому уже не быть. Вот и все, мы не согласны. Только кто нас право спросит, и течением уносит с горизонта облака. Память наметает дюны, засыпая струны сосен красным, голубым и желтым слоем плотного песка. Это стихи Фокина. Сергей Иванович – выпускник Ленинградского университета, доктор наук, автор 8 книг по истории науки, 70 статей и бесчисленного множества различных публикаций. По специальности он протистолог, но вот уже четверть века занимается жизненными историями зоологов, эмигрантов первой волны. Помимо писания стихов, Сергей Иванович прекрасно рисует. На его странице в интернете воспроизведены его зарисовки «Беломорья», где он многие годы провел на биологической станции. Мы записали нашу беседу во время недавнего визита Сергея Фокина в Прагу по случаю выхода его книги «Жили-были. Очерки о русских зоологах, эмигрантах первой волны».
Есть люди, которые утверждают, что у них был целый полк учителей, что их учило все в жизни, к чему они не прикасались. А есть такие, которые говорят: нет, я рос как-то сам, как былинка в поле. Я даже не могу назвать реальных своих учителей. А вы относитесь к какой категории?
Я даже затрудняюсь сразу ответить на этот вопрос и как бы расположил себя где-то в промежутке. Потому что, с одной стороны, я готов согласиться, что реальных учителей было не так и много, по крайней мере, тех, которых я могу рассматривать как реальных учителей. Но было очень много того, что я запомнил с детства, и то, что можно считать, учило меня каким-то отношением с окружающим миром или просто давало моменты радости, поэтому запомнилось. Поэтому учителя были, и было какое-то общее окружение, которое так или иначе меня адаптировало к жизни и, стало быть, чему-то учило.
А если начать обово, то есть просто с семьи, с родителей, в какой семье вы родились? Кто были ваши родители?
Родители мои, оба, к сожалению, уже умершие достаточно давно, были из разных социальных групп. Отец родился в 22-м году, мать в 23-м. Мать происходила из семьи, ну, в общем-то, крестьянской, хотя они уже жили в городе, но фактически в первом поколении, а вся родня жила недалеко от Тулы на таком хуторе Большие Байдики, это совсем недалеко от Тулы, примерно 20 минут на электричке. А отец происходил из донских казаков и, наверное, бы там и остался, но наступил 33-й год, есть было нечего. И они оттуда уехали. Сначала дед, который как раз, видимо, имел какие-то связи в Туле, и поэтому оказался там, кончил там школу шоферов, и потом выписал свое семейство в Тулу, вот как раз в 33-м году. По крайней мере, я отчетливо помню рассказ бабушки, что она первый раз увидела поезд. До этого они никогда даже до станции железнодорожной не доезжали из своего хутора тоже, Большой Лычак. Это недалеко от Хопра. Вот. А потом родители пошли там в школу, они учились в одном классе, знали друг друга, ну, фактически с начальной школы, и вместе кончали школу, но это был 41-й год. Они оба были медалистами, хотя тогда медалей никаких не вручали, но они могли произвольно выбирать вуз, куда они хотели поступать, и это было без экзаменов. И отец выбрал военно-строительное училище в Ленинграде, а мать сначала поступила в педагогический в Тульский. Ну, соответственно, отец уехал, уже по дороге их бомбили. В Ленинграде он оказался в конце августа. Вот, и, соответственно, он сразу попал фактически на фронт, хотя это еще не был реальный фронт.
То есть он не успел даже и начать занятия?
Нет, не успел, да. То есть они приехали в училище, их сразу поставили на казарменное положение. И более того, они должны были попасть в знаменитый, печально знаменитый, в Стрельнинский десант. Это осень 41-го года. Там погибли все, по-моему, 2 или 3 человека, которые, будучи ранеными, попали в плен. Но не нашли их взводного, и поэтому пошел другой взвод, а не их. Ну и в результате они в конце ноября по дороге жизни выходили. Соответственно, он поморозил ноги, потому что выходили в пешем строю. И где-то полгода он был по госпиталям. И в конце 42-го года кончил школу морской пехоты. Но в такое бравые морские пехотинцы не попал, а попал в строительно-саперную часть, которая занималась в основном наведением мостов. То есть он 43-го года Ленинградский фронт, второй Прибалтийский, и кончил войну за Ригой. Вот, а потом они почти случайно встретились в Ленинграде опять, потому что, естественно, он училище не кончил и вернулся продолжать учебу, а мать проделала достаточно длительные путешествия, сначала из Тулы на Урал, поскольку дед работал на оружейном заводе, их с заводом из Тулы эвакуировали, они развертывали производство на Урале, и никаких контактов не было с семьей, то есть семья не знала, где он находится, они поехали сначала с дядей в Казахстан, потом все-таки узнали, где находится дед, приехали к деду, и оттуда какая-то из однокурсниц, одноклассниц сказала, что она едет в Алма-Ату поступать в Ленинградский железнодорожный институт. Ну и мать поехала в Алма-Ату, поступила в этот железнодорожный институт, и уже с институтом в 44-м году приехала в Ленинград. До этого она в Ленинграде никогда не была.
А отец с матерью во время войны не переписывались?
Как ни странно, либо совсем не переписывались, либо очень мало. У них был достаточно тесный кружок, дружеский кружок в классе, и у нее было несколько, ну, не кавалеров, но, по крайней мере, ребят, с которыми она всю войну переписывалась. Но с отцом, по-моему, нет. Но проверить невозможно, потому что после войны они снимали долгое время даже не комнаты, а углы. И в одном из таких углов, нечем было растапливать печку, она сожгла все письма.
Когда родились вы? И это уже произошло в Ленинграде, правда?
А это произошло не в Ленинграде, это произошло в Туле. Но хотя это, так сказать, чистая случайность, потому что мать по естественным, видимо, обстоятельствам считала, что лучше рожать детей под присмотром своих родителей. Она ездила рожать и моего старшего брата, мой брат старше меня на 5 лет, и меня в Тулу. Но мы только там, так сказать, появились на свет, может быть, провели месяц или полтора, и потом вернулись вместе с мамой в Ленинград.
Какого вы года рождения?
52-го, 1 августа 52-го года.
И вернулись в Ленинград уже вместе с матерью?
Да, да, и всю жизнь, собственно, жил в Ленинграде, ну, не считая того, что последние 20 лет в основном жил за границей, работая
это
там.
Это вот сейчас?
Да. А до этого просто вот приезжал в Тулу летом к бабушке с дедушкой. Собственно говоря, у меня было сначала, как и положено, 2 дедушки и 2 бабушек там. Но один дед, как раз казак Донской, умер достаточно рано, в 54 года. Я его помню, но плохо. Но все равно я приезжал туда на каникулы.
Можете ли вы сказать, что ваши родители в какой-то степени оказались вашими учителями?
Ну, в какой-то степени очевидно, поскольку я рос в семье, и так или иначе ближайшие родственники оказывали на мое развитие свое влияние, но вот как-то мне больше запомнились бабушки и дедушки. То есть с ними я, хотя и проводил в год, ну, может быть, полтора месяца или два, но вот как-то я бы сказал, что особенно родители со стороны матери мне запомнились и в какой-то степени, может быть, повлияли на мое развитие, поскольку они были, ну, достаточно интересными, понятное дело, для меня людьми, при том, что бабушка кончила церковно-приходскую школу, но я ее всегда считал вполне интеллигентной женщиной. Никакого образования, но вот все, так сказать, взаимодействие с окружающим миром, как я его представлял, соответствовало тем стандартам, которые можно было бы ожидать от интеллигентки. То есть широкий кругозор, всегда доброжелательное отношение к окружающим и возможность принятия чужого мнения не в штыки, а именно с позиции того, что это могло значить и как это можно интегрировать в собственную жизнь.
Что определило вашу биологическую стезю? Чье влияние?
Вот тут я затрудняюсь сказать и, может быть, даже готов сказать, что ничьё, потому что никаких биологов у меня ни в ближайшем, ни в дальнем окружении не было. То есть фактически и мать, и отец были инженеры, только отец был военный инженер, а мать – инженер железнодорожного транспорта. Но как-то я с раннего детства любил наблюдать живую природу. И со временем это стало очевидным звонком, что меня это интересует больше всего. Ну, плюс к тому, правда, это уже вряд ли можно считать ранним детством, в пятом классе я узнал, что существует зоологический кружок при зоологическом институте, ну и зоологическом музее на стрелке Васильевского острова, отправился туда и провел там очень плодотворно, ну, фактически до окончания школы, ну, немножко меньше, года три. Потом его разогнали, но это известная история для узкого круга, конечно. То есть потом меня передал мой руководитель, который тоже, кстати, сыграл роль учителя, тут несомненно, такой Евгений Александрович Нинбург, очень известный в среде юных натуралистов Ленинграда. Ну, и не только юных теперь, поскольку он умер уже некоторое время назад и успел воспитать несколько поколений людей, которые потом пошли в биологию.
А почему разогнали? Это секрет?
Нет, это не секрет, хотя долгое время я не знал причину, поскольку вот когда кружок закрылся, просто он тех, кто хотел продолжать этим заниматься, отвел в университет и, собственно, на кафедру зоологии беспозвоночных, поскольку он сам был выпускник этой кафедры, и там тоже был некий детский кружок, не такой специально углубленный, как было в ЗИНе, но, тем не менее, вполне дающий представление о том, что такое есть биология и зоология в частности. А дело было в том, что Евгений Александрович, как, видимо, многие, он кончил университет в 1961 году, была какая-то компания, если не диссидентская, то читающая всякую литературу доступную и малодоступную, и кто-то где-то там проштрафился. И выяснилось, что, так сказать, он знал, но не донес. Этого было достаточно, что его отлучили сначала от детей, а потом вообще уволили из ЗИНа. Хотя он занимал там экскурсионное место, то есть водил экскурсии, поэтому никакого карьерного роста там не предполагалось. Но, тем не менее, вот он перешел сначала в Дворец пионеров, но не центральный, а Кировского района и так далее. И, собственно, это вот его стезя общения с детьми на почве биологии, она продолжалась очень долго. Он, собственно, основал, по-моему, даже до сих пор продолжающую традицию беломорских экспедиций детских на базе такой экологического подхода. То есть они до сих пор туда ездят, делают какую-то даже вполне научную работу, тем более, что есть огромный материал за 40, может быть, уже 50 лет. Они работают примерно на тех же местах, где когда-то начинал Евгений Александрович со своими первыми ребятами еще как раз из ЗИНа. Я не был там самым старшим, но формально я бы мог участвовать во второй Беломорской экспедиции, хотя в нее не попал.
А университет? Вот всегда ведь есть две точки зрения, различающиеся на университетские годы. Университет учит только того, кто хочет учиться. Это не пассивное получение знаний, в общем, ни к чему не ведет. Ты должен сам грызть этот гранит, должен быть активным. Если ты любишь учиться, ты выучишься. И, в общем, не очень важно, где ты учишься. Если в тебе есть вот этот мотор, и он все время включен, и в тебе есть такая ярость познания и влюбленность в твою сферу и так далее. А что представлял тогда Ленинградский университет, биологический факультет и ваша кафедра, где вы учились. Можно ли считать, что там тоже были ваши учителя?
Безусловно, можно. И даже я бы сказал, что там был ряд учителей, основание этой группе, которая, безусловно, влияла на всех обучавшихся на кафедре, было положено еще за одно поколение вглубь. То есть кафедра, по крайней мере, в таком виде, который мы его застали, это раньше был зоотомический кабинет.
Зоотомический?
Зоотомический, да, там такое смешное разделение. Зоологический, собственно, кафедра зоологии позвоночных, и зоотомический, который потом плавно перешел в кафедру зоологии беспозвоночных.
А зоотомический, значит, разрезают...
Да, то есть первоначально это было как бы анатомический на зоологических объектах. Но в результате, значит, понятия сместились, и это просто стало зоологией беспозвоночных животных. Вот, так в советское время основание этому кабинету, ну, если не положил, то, по крайней мере, очень сильно развил его не только в смысле науки, но и в смысле общения коллектива, который работал на кафедре. Это был Валентин Александрович Догель, очень известный зоолог, и еще в дореволюционное время он стал профессором в 1913 году, и в постреволюционное, поскольку он умер в 1955 году, и все это время был заведующим нашей кафедры. Сначала кабинетом, потом кафедры. И наши прямые учителя были прямые ученики его. И вот этот догелевский дух, он, в общем, до нас точно дошел. Это было какое-то всегда глубокое отношение к тому, кто там учится. То есть не было такого, что вот есть профессора и есть студенты, которые совершенно друг с другом не пересекаются. Хотя со временем это, конечно, немножко нивелировалось. И это был какой-то очень хороший коллектив, где все относились, почти все, друг к другу вот с такими настоящими установками интеллигентных людей.
На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача учителя, биолога и историка науки Сергея Фокина.
Как быть с генетикой в те годы? Что переживала биологическая наука и педагогика биологическая тогда? Какие были степени свободы в этом плане?
Ну, в наше время уже степень свободы была достаточно широкая, потому что первый учебник генетики после известной Лысенковщины был написан Лобашовым в 1964 году, а я поступил в 1970. Так что тогда уже в этом смысле все было нормально. Хотя я помню как раз вот в кружке, ЗИНовском кружке, примерно в 1963 году я туда попал как раз осенью 1963 года. К нам из университета, а может быть, даже из ЦИНа, из цитологического института, принесли, привезли, не знаю, фильм «Деление клетки». Всего лишь. И это было, так сказать, почти подпольный показ. Ну, понятно, что уже времена были не такие драконовские, но, по крайней мере, как-то это было... Не то чтобы нас предупреждали, чтобы мы об этом не говорили, но это был узкий круг людей, которые пришли, посмотрели и убедились действительно, что генетика существует, потому что деление клетки – это вот наглядная иллюстрация того, что происходит при наследовании признаков в любом живом организме.
А чей был фильм? Отечественный? Российский? Советский?
Я думаю, что советский, но я, признаться, не знаю. Даже боюсь сказать, были ли там какие-то титры, может быть, это был только...
Он вам потом не попадался?
Никогда, да. Но, может быть, кто-то нам давал какие-то пояснения. Потому что мне кажется, что, по крайней мере, в качестве такого человека тогда фигурировал тоже выпускник нашей кафедры. И понятно, почему он попал к нам, потому что они были однокурсники с Евгением Александровичем. Это Андрей Александрович Добровольский, который тоже, особенно в теперешнем поколении, считается абсолютным мэтром и учителем поколений и поколений выпускников нашей кафедры. Хотя в наше время он еще не был мэтром, и отношения у нас были не всегда, так сказать, такие гладкие, скажем.
Так, Догель – это одна фигура. А кто же еще?
Ну, конечно, вот наш прямой учитель и заведующий кафедрой при мне – Юрий Иванович Полянский. То есть он был, безусловно, блестящим преподавателем, лектором, человеком, знавшим почти всех опытах о инновациях, о открытиях, которых он говорил на лекциях, то есть у него часто были отвлечения, что он начинает тему, а потом говорит, что вот я его встретил тогда, он мне говорил то-то, то есть как бы ничего существенного, но это так украшало лекцию, что просто лучше запоминалось то, что он говорил непосредственно по зоологии беспозвоночных. При этом, и повторяю, что он очень хорошо говорил, несмотря на легкую картавость, которая даже скорее оттеняла его речь. И, безусловно, всеми признавался одним из лучших лекторов. К слову сказать, не знаю, существует ли эта традиция до сих пор, всегда была традиционная вступительная лекция для первокурсников, которую читал какой-то заслуженный профессор. И всегда это был сначала Догель, а потом Полянский.
Атмосфера учебного процесса в университете, что... Я понимаю, значит, это 70-е годы со всеми их проблемами, но есть же как бы академические рамки, академическое сообщество, и там живут немножко по своим правилам. Как вам вспоминаются те годы? Что это? Либеральная атмосфера, какая-то запуганность, может быть, фронда? Какие краски присутствовали?
Вероятно, разные, но именно мой опыт был достаточно ровный. Ну, во-первых, начнем с того, что я первый год не поступил, и год работал препаратором на этой же кафедре. Поэтому я знал кафедру уже изнутри и был как бы своим, поэтому у меня не было вопроса, куда идти специализироваться. В то время специализация начиналась с третьего курса, но я, естественно, начал работать сразу, как только поступил уже на кафедру, как студент. По крайней мере, опять-таки говоря о взаимоотношениях преподавателей и студентов, они, по-моему, были достаточно дружелюбные везде, а на нашей кафедре все-таки особенно, потому что, повторяю, вот эта догелевская школа отношений между сотрудниками и студентами, это всегда был единый коллектив, и Валентин Александрович, видимо, настолько глубоко, хотя и ненавязчиво, заложил эту традицию, что она существовала еще, ну, как минимум, полтора-два поколения после него.
А среди студентов были такие яркие личности, которые могли влиять, и вы в чем-то хотели на них походить, чему-то у них научиться в вашем поколении?
Нет, пожалуй, нет. У нас было достаточно много интересных студентов, и даже надо сказать, что, например, в группе, в которой я учился на кафедре, это было 7 человек, из них кто только не вышел. То есть таких упертых биологов, может быть, осталось всего двое. Известный в свое время, он, к сожалению, уже умер, Борис Йоффе, очень способный и глубокий и биолог, и интересный человек.
Не тот, который уехал в Германию?
Да-да-да, именно он. Вот. А вся...
Боб Йоффе.
Да, Боб Йоффе, тот самый. Вот, а остальные, один стал литератором, писателем, даже, может быть, не таким и плохим, хотя я не очень люблю его стиль, такой Саша Волков. Но он кончил Литинститут, и все, так сказать, вполне профессионально. Одна девочка вышла замуж в Италию, и не знаю, что там осталось от биологии. А вторая работала в ЦИНе, достаточно успешно, к сожалению, тоже уже умерла 9 лет назад. А другая наша однокурсница стала работать в экспериментальной медицине, а другой наш однокурсник, кончив зоологию беспозвоночных, стал микологом, то есть занимался грибами. Тоже очень успешно, он доктор наук, в ботаническом институте работает, но есть такой спектр достаточно широкий, ответвившийся от зоологии беспозвоночных. Да, и еще один наш однокурсник, он, правда, кончал на год позднее нас уже потом, стал детским психологом.
А заграничные идеи, биология же во всем мире развивалась, и 70-е годы – это время, так сказать, бурного развития, освоения новых территорий. Как заграничные идеи проникали и проникали ли там, через иностранные журналы, которые выписывала, не знаю, университетская Горьковская библиотека, да, в конце коридора, или приезжали какие-то лекторы, выступали? Как это все происходило?
Ну, в 70-е годы я не помню, чтобы приезжали какие-то иностранные лекторы. По-моему, этого не было совсем. Ну, по крайней мере, я этого не запомнил. Ну, может быть, в самом конце, хотя вряд ли. Ну, естественно, периодика была. В основном, правда, не в Горьковке, а в Бане. В Бан ходили регулярно. Ну, тут трудно судить о общем состоянии дел, потому что... Соответственно, тогда был как раз уже момент перелома в сторону генетики, и там уже начинались какие-то молекулярно-биологические игрища, но это было вдалеке от нас, потому что зоология беспозвоночных – такая классическая дисциплина, где все было заложено классической немецкой школой в конце XIX века. Кстати, это прямая связь между... школой очень знаменитого зоолога Отто Бючли в Гайдельберге и нашим департаментом, нашей кафедрой, потому что заведующий кафедрой до Догеля был выпускник Гайдельбергского университета Шевяков. И он был прямым и лучшим учеником Бючли. И многие вещи, которым он был свидетелем и которым он следовал в Германию, он интродуцировал на нашей кафедре. То есть, на самом деле, при нем кафедра абсолютно преобразилась и приобрела черты классического, в лучших своих традициях, немецкого заведения, где изучают зоологию.
Мой вопрос был связан вот с чем. Я хотел подвести к следующему тем самым вопросу. Когда рухнул Советский Союз, и наступили новые времена, и не стало границ, особенно научных, в этом плане оказались ли советские ученые на достаточном уровне подготовленности, чтобы объединиться с мировой наукой? Вот поэтому мой был вопрос о журналах и заезжих лекторах.
Ну, я должен сказать, что, опять-таки, ориентируясь на вполне классическое, может быть, даже отчасти естественно-научное образование на нашей кафедре, оно, безусловно, было на очень хорошем уровне. Опять-таки, планка была заложена еще Валентином Александровичем Догилем, потому что один из главных курсов для студентов, начинающих работать на кафедре, был так называемый «большой практикум», где ты должен был познакомиться со всеми основными группами, изучить их самостоятельно, используя литературу, и уметь и их изучать экспериментально, используя целый набор методов, вполне классических, но которых надо было каждому освоить. При этом, ну, не столько методы, сколько вот общее знание предмета – нам было преподано так удачно, так глубоко, ну, понятно, кому как, кто, насколько это мог воспринять, что когда появилась возможность работать на Западе, оказалось, что мы вполне востребованы, потому что мы знаем вещи, которые на Западе уже никто не изучает в университетах. Система грантов, она естественным образом это быстро порезала, и они прекрасно ориентировались в узкой области. Но вот, скажем, где найти животное, как его культивировать, чем его кормить, и все это такое как бы элементарная для нас кухня там уже была малодоступна. И в этом смысле...
То есть образование биологическое в СССР было таким комплексным?
Да, да, безусловно. Безусловно, комплексным и, по крайней мере, в Ленинградском университете на очень хорошем уровне. Ну, исключая, конечно, некоторые направления. Например, была кафедра дарвинизма, которую мы называли между собой агаизмом, поскольку, значит, заведующий там был Агаев. И, значит, его изложение дарвинизма, конечно, это было, так сказать, журнал «Крокодил».
Да, даже так?
Да. И это, кстати говоря, мне потом аукнулось, потому что, когда я попал, ну, какое-то достаточно продолжительное время спустя в Италию работать именно как постоянный преподаватель, оказалось, что мне надо преподавать эволюцию. И мне надо было начинать просто с нуля, потому что все, что нам читалось
с корабля
в ЛГУ, это, да, было совершенно не про то. Ну, не говоря о том, что, конечно, за 20 лет наука сильно шагнула, особенно в этой области.
Как начался ваш путь в Европу? Почему вы решили туда поехать? Я понимаю, что в Европу поехать всегда, наверное, приятно, особенно после долгих лет при закрытых границах. И все-таки ваш выбор был как научно определен и мотивирован?
Мой выбор был мотивирован двояко, совершенно точно. Когда в каком-то 86-м примерно году, точно не скажу, мы получили аванс, а тогда же зарплату выдавали, аванс и зарплата. И вот когда я получил в аванс 25 рублей 5-рублевыми монетками, точно как Буратино, я понял, что надо что-то делать, потому что совершенно невозможно так дальше существовать. А к тому времени я уже работал по определенной тематике, связанной с симбиозом, и у меня было несколько заграничных коллег, с которыми мы переписывались. В Германии и в Японии. Вот. И я им просто, так сказать, тут же написал, что вот мы делаем примерно одно и то же дело, и хотелось бы, так сказать, это, значит, совместное творчество продолжать, и не могли бы они меня пригласить для этого к себе. Японец откликнулся примерно лет через 5, хотя мы с ним постоянно переписывались, а немец пригласил меня буквально через 3 или 4 месяца.
Стала ли Европа для вас, ну, чтобы опустить, так сказать, узкие научные там какие-то подробности, все-таки у нас не научная передача, а общепублицистическая, стала ли Европа для вас какой-то учительницей? И если да, то в каком плане? Чему она вас выучила? Вот так в целом.
Пожалуй, затруднюсь ответить, что она меня действительно чему-то выучила, приучила, может быть, это да. Поскольку, естественно, работать в современной лаборатории – это тоже постоянная учеба. Но учеба скорее технического свойства, поскольку все методики, которые тогда уже в Европе существовали, у нас либо только начинались, либо даже еще не начинались. И поэтому в этом смысле надо было все время учиться, чтобы быть на уровне. И это был хороший стимул для того, чтобы контактировать с людьми. Надо сказать, что, по крайней мере, в тех местах, где мне приходилось работать в Германии, я в нескольких институтах там работал, ну, правда, наездами, не постоянно, конечно, всегда была группа очень профессионально активных, а главное, состоявшихся ученых, которые с удовольствием, так сказать, учили тому, что они знали, всех тех, кто хотел этому учиться. Кроме того, как это сначала, может быть, было не очевидно, особенно пометуя Германию как бывшего противника, все были очень доброжелательные, может быть, даже излишне доброжелательные, именно потому, что я был из Советского Союза. Вплоть до того, что первые разы, когда я приехал в Германию, это было сразу после объединения Германии, 90-й год, и, естественно, предполагал, что на какие-то там небольшие дойчмарки я что-то смогу привезти домой. И это в основном, конечно, были там лекарства, сладости, какие-то подарки для семьи. И когда я пришел покупать лекарства в аптеку в Мюнстере, я работал тогда там, и аптекарь узнал, что я из Ленинграда, он дал мне все бесплатно. Я ничего такого сверхдорогого и не собирался покупать, но тем не менее вот это было отношение, с которым я сталкивался почти постоянно.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача учителя, биолога и историка науки Сергея Фокина.
Вы много лет проработали на биологической станции под Неаполем, правда?
Я не работал там, но я там постоянно бывал.
Как исследователь?
Как исследователь истории. То есть там я уже переключился к тому времени отчасти на свое постоянное хобби «История науки» и попал туда именно для того, чтобы изучить присутствие русских ученых на Неаполитанской станции, которая была очень мощная и связанная почти что родственными узами, поскольку и первый основатель этой станции был женат на русской, и его сын, который наследовал станцию, тоже женился на русской, и поэтому русских там привечали, может быть, немножко более, чем других, но тем более, что туда ездили, конечно, блестящие ученые, которые делали там хорошие исследования и для России, и для Неаполя. Там была специальная программа изучения Неаполитанского залива, которая в результате кончилась серией таких очень фундаментальных работ, боюсь соврать, но порядка 50 томов было выпущено, и несколько из них были подготовлены русскими.
Теперь вы уже не наезжаете в Европу, а постоянно живете. Где и чем вы сейчас занимаетесь?
Сейчас я переехал из Пизы, где я работал почти 17 лет. Сначала на грантовской системе 4 года, а потом меня пригласили там преподавать уже как associated professor. Но там, как, собственно, и в Германии, да, может быть, почти везде на Западе, очень строгие порядки по части возраста. И даже будучи, ну, по местным понятиям, профессором, после 70 лет меня там никто уже не держал, и более того, оставаться никаких реальных возможностей не было. Хотя фактически я все-таки проработал 71 год. Ну вот, и когда выяснилось, что, значит, надо как-то либо куда-то переходить, либо перепрофилировать свою активность, я понял, что поскольку у меня вот есть такой запасной аэродром «История науки», который можно более-менее делать в своей комнате, не связанной с лабораторией, потому что современную науку, конечно, без лаборатории делать невозможно. Я решил, что я перееду в Латвию, где у моей дочери есть дом, она его сама построила, ну, не своими руками, но по собственному проекту, на свои деньги, и где они бывают семейством только время от времени. И я переехал туда и живу в этом доме.
В каких это краях?
Это Юрмала, так что место самое известное, более того, очень русское, поэтому там значительно в меньшей степени ты связан языковым барьером, поскольку латышский мне точно не выучить, я итальянский-то толком не выучил. Вот. Но там все говорят по-русски, и надо сказать, что не кривятся, когда ты в магазине или там даже у врача начинаешь говорить по-русски.
Хотя, как в старом анекдоте, там латыши тоскуют по-русски.
Хотя молодое поколение, конечно, по-русски не говорит, и с ними надо по-английски.
Какие ваши книжные новинки, проекты, чем вы заняты и что выйдет в ближайшее время?
Ну вот только что вышла книжка здесь в русской традиции в Праге, посвященная как раз основной из моих тем в рамках истории науки, поскольку, в принципе, я скорее занимаюсь биографикой, то есть меня интересует жизненная история ученых, но не как ученых, а как личности, как людей. И вот, собственно говоря, одна из таких очевидных областей – это русская эмиграция. В основном первой волны, как-то далеко в 20 век я стараюсь не залезать, но…
Под биологическим научным уклоном.
Да-да-да. Тут все оказалось очень просто, потому что, когда я стал заниматься историей собственной кафедры, которой до этого мало кто занимался, хотя наскоками и Валентин Александрович занимался, и Юрий Иванович занимался, ну так, как бы я сейчас сказал, по-дилетантски. То есть они никогда не ходили в архивы, ну хотя они знали всех людей, которые тогда еще были живы. Но тем не менее, вот, и я обнаружил, что достаточно много выпускников нашей кафедры Воленс-Ноленс эмигрировали после революции, правильнее сказать, после переворота 17-го года. И их истории во многом, жизненные истории, никем не написаны. Ну и вот это, так сказать, такая отчасти мессианская идея, что я могу воскресить людей, она меня очень инспирировала на то, что заняться этой тематикой. Я ей занимался достаточно успешно, сейчас уже почти четверть века. Ну и вот один из продуктов, не единственный, но последний, это книжка «Жили-были. Очерки о зоологах, иммигрантах первой волны». Написанная почти целиком на материалах выпускников нашей кафедры, которые были во Франции, которые были в Чехии, которые были в Сербии, которые были, конечно, в Штатах. Вот это круг моих героев.
Что вы преподавали в Пизе столько лет?
В Пизе мне пришлось сначала даже серьезно подумать, стоит ли мне принимать это предложение, потому что, как в большинстве западных университетов, наука наукой, а преподавать всегда нужно, в отличие от того, что у нас было в ЛГУ, потому что в нашем университете я принадлежал к научно-исследовательскому биологическому институту. Я мог преподавать, меня просили преподавать, но это не была моя первостатейная задача. В Пизе это совершенно очевидно, что ты должен преподавать студентам, плюс делать какую-то научную программу. И там оказалось, что мне надо преподавать достаточно широкий круг предметов, естественно, зоологии беспозвоночных, в чем я не сомневался, что я могу это сделать, паразитологию, в чем я тоже не сомневался, поскольку обе этих дисциплины у нас преподавались на очень хорошем уровне, я имею в виду в Ленинградском университете, плюс эволюционную теорию, как я уже сказал, тут пришлось поднимать все заново и выстраивать более или менее на современный манер. Ну и такие более-менее частные вещи, как функциональная организация клетки простейших и биоразнообразие простейших, поскольку я по основной своей специальности, как теперь говорят, протистолог, раньше говорили протозоолог, то есть человек, который изучает одноклеточный организм. Вот я, собственно говоря, 50 лет этим занимался. Ну и в некотором смысле преуспел, поскольку я доктор наук, у меня достаточно много публикаций и так репутация человека знающего.
С кем-то из ваших учеников ленинградского ли периода или пизанского периода вы поддерживаете какие-нибудь контакты?
Да, безусловно, у меня первый мой аспирант, который был аспирантом еще в Ленинграде, да, еще это был Ленинград, и там была тоже такая интересная коллизия именно под углом зрения нашего разговора, потому что в некоторых аспектах было полезно иметь двух руководителей, я тогда еще не был доктором, а чтобы был некто, который мог прикрывать все это, так сказать, сверху. И это был Юрий Иванович Полянский. То есть для Юрия Ивановича это был последний аспирант, хотя формальный. А для меня это был первый аспирант. Поэтому вот в это время, во-первых, с Юрием Ивановичем я общался очень много и неформально. И, во-вторых, он, так сказать, обеспечил, хотя это другая история, может быть, даже ущерб себе, поскольку он умер в скорости после предзащиты этого нашего общего аспиранта. И, видимо, не без влияния того, как эта предзащита проходила, но это другая история. По крайней мере, вот, безусловно, этот аспирант, мы с ним до сих пор общаемся, он работает очень давно уже в Финляндии и сменил протестологию на какие-то медицинские аспекты, мне не очень понятные, но, тем не менее, так сказать, он остался в биологии и достаточно уверенно там работает. А в Пизе у меня тоже было несколько студентов и потом даже пару аспирантов. И я туда до сих пор наезжаю, поскольку, собственно, я вышел на пенсию всего год назад. Какие-то там проекты еще не совсем закончены. То есть мы всегда там с удовольствием встречаемся, переписываемся. И, так я бы сказал, нежно дружим.
Учителя Сергея Фокина. И в завершении передачи цитата из последней книги Сергея Ивановича «Жили-были». Как правило, историки склонны к некоторой агеографии, к идеализации своих героев, убирая и затушевывая некоторые пятна на репутации своих подопечных. К чести Сергея Фокина, он представляет самые нелицеприятные страницы биографии ученых. Вот, например, отрывки из очерка о Сергее Чахотине, имя которого у многих на слуху, но жизнь и труды стали известны лишь в последние годы. Сергей Степанович Чахотин – годы жизни 1883-1973, то есть прожил 90 лет. Выпускник Гейдельбергского университета 1907 года. Клеточный биолог и биофизик. Ученик знаменитого немецкого протестолога и зоолога Бючли. Дважды покидал надолго Россию. Значительную часть активной научной жизни провел в Италии, Германии и Франции. Работал в Мессине с 1906 по 1908 год, и Неаполе, 909, 913, 932, в Гейдельберге, Берлине, Копенгагене, Париже, потом в Риме. После эмиграции из России 1919 года вернулся в СССР в 1958 году и в 1960 был удостоен звания доктора биологических наук по совокупности работ. Работал в Ленинграде и Москве, где умер в 1973 году. Прах ученого был развеян над Средиземным морем через 32 года одним из семи сыновей Сергея Степановича. Свои наблюдения над становлением фашизма в Италии и нацизма в Германии в отношении практик политической пропаганды, использованных этими тоталитарными режимами, Чахотин обобщил, применив при этом теорию условных рефлексов Ивана Петровича Павлова в книге «Насилие над массами путем политической пропаганды», получившей широкую известность на Западе. Она вышла в 1939 году. Несмотря на многочисленные издания по всему миру, в России она увидела свет только в 2016 году. Это объемный труд, появившийся перед самой Второй мировой войной, безусловно, был тогда актуален, чем и объясняется практически сразу сделанный его английский перевод и издание 40-го года. Состав книги мне, однако, представляется, замечает Сергей Фокин, достаточно эклектичным. Частью, как теперь говорят, это научно-популярное знакомство читателей с основами физиологических воззрений академика Павлова, психологии, социологии, как их понимал Чахотин, и с историей политической пропаганды. При этом автор, не будучи профессионалом ни в одной из перечисленных областей науки, смело предложил адаптацию чисто физиологических закономерностей высшей нервной деятельности собак к человеческому обществу, а именно на основе этих биологических закономерностей объяснил практику политической пропаганды 20-30-х годов. Этому наиболее важному аспекту в книге посвящены три главы. «Секрет успеха Гитлера», «Сопротивление гитлеризму» и «Психологическое насилие в мировой политике». Последние главы книги являлись логическим следствием предыдущих. Это, собственно, пример политической пропаганды, возможность торжества свободы и активный социализм, где были введены такие сомнительные понятия, как политика, как биологическая наука и экспериментальная политика, но при этом давалась уже опоздавшая в Европе на десятилетия практическая рекомендация правил правила технической организации антифашистской пропаганды. Общий вывод опубликованной работы после начала мировой войны звучал опровержением основных надежд и постулатов Сергея Степановича. Цитата. «Битва между демократической идеей и идеей фашизма неотвратима. Эти две силы не могут сосуществовать, как не могут сосуществовать вода и огонь. Вот только узнать бы, будет ли это столкновение реальной войной, или фашизм удастся разбить всухую, и он сдастся в последний момент. Ибо ясно одно – на большую войну фашизм не пойдет. Стоит только припереть его к стенке, и он рухнет. Мы уже видели, что весь смысл его существования, вся его сила в психологическом насилии. Достаточно один раз сорвать с него маску, и чары рассеются. Вся эта так называемая сила обратится в прах». Конец цитаты из книги Чехотина. Несмотря на прогностическую неравноценность сделанных в книге предположений и выводов, конечно, ее следует считать единственной и важной попыткой подобного анализа, опубликованного в Европе первой половины XX века. Неудивительно, что когда нацистская Германия при попустительстве Франции и Великобритании и в прямом сговоре с СССР развязала Вторую мировую войну, Чехотин, живший тогда в Париже, после его оккупации оказался под угрозой репрессий. Однако, как и многие русские, он был арестован нацистами только после нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года. Провел 7 месяцев в концентрационном лагере в Компьене, недалеко от Парижа, откуда был освобожден благодаря вмешательству ряда немецких и французских ученых. Некоторые сведения о нем и его поведении в лагере и позднее можно найти в дневниках одного из русских сокамерников ученого Владимира Александровича Костицына, недавно изданных в России. Как это обычно бывало в культурных тюрьмах, продолжает Сергей Фокин, заключенные Компьене организовали цикл лекций по различным отраслям науки. В этой связи Костицын записал в дневнике, цитата, «Биологию должен был преподавать Чехотин. Это человек, не лишенный эрудиции, хорошо образованный, поработавший по многим дисциплинам во многих европейских лабораториях. Мы ожидали, что он сделает, как мы, то есть будет излагать основы своей науки, не давая никакого места своей собственной личности и своим собственным работам. В самом деле, работы современных ученых всегда относятся к специальным вопросам, малоинтересным для широкой публики и начинающих. Не так поступил Чехотин. Он говорил исключительно о себе, о своих работах, как будто вне их и не было биологии, а когда узкий круг его работок истощился, перестал читать. Прекратив свои лекции по биологии, Чехотин занялся кружками языков немецкого и эсперанто и научной организацией труда. При этом он намеренно занял помещение, указанное недельным расписанием, другим лекторам, заявив, что считается только со своими интересами. Когда возникла нужда переезда жильцов камеры, 26 человек, в другой барак, Чехотин предлагал свой научно выверенный способ переселения, совершенно неосуществимый, и когда мы отвергали его, заявлял, что принимать участие в работе, ведущейся вопреки научной организации труда, не желает, и уходил, оставляя весь свой огромный скарб. Правда, его сын Женька с лихвой работал и за себя, и за отца, над которым открыто смеялся. Вообще, научная организация труда для Чехотина всегда была предлогом, чтобы не выполнять какую-нибудь работу. Далее, вспоминая Сергея Степановича, Владимир Александрович Костицын писал, «В лагере он создал специальную теорию структуры человеческой психики с целью опровергнуть марксизм, но потом вдруг зачитал в «Советском патриоте» циклы лекций и докладов». Конец цитаты из воспоминаний Костицына. Это был фрагмент из книги Сергея Фокина «Жили-были», которую выпустило в 1924 году пражское издательство «Русская традиция». Среди других героев книги – Юлий Вагнер, Сергей Метальников, Константин Давыдов, Александр Филипченко, Виктор Шиц, Борис Уваров, Дмитрий Бородин, Борис Соколов и Сесиль Гоар. На этом мы заканчиваем программу «Учителя». Режиссер Юлия Голубева, редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.